новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд оставил Надежду Савченко под арестом. Сергей Лавров заявил о зеркальной высылке иностранных дипломатов из России. В Севастополе будут проверять около 1000 объектов массового пребывания людей. Сейчас подробнее. Апелляционный суд Киева оставил народного депутата Украины Надежду Савченко под арестом. Суд не удовлетворил просьбу адвокатов отменить меру пресечения. 23 марта суд первой инстанции избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде заключения до 20 мая.
Руку того гранатомета, якого не можна донести самому.
Посіння представництва України при ООН. На аналогічний запит.
Я вважаю, що прокуратура не повинна спекулювати такими речами.
До вас звертається головуючий, вказує про недотримання закріпленого в частині 2 статті 6 Конвенції про захист.
Народного депутата Савченко подозревают в планировании теракта и создании террористической группировки. Если ее вина будет доказана, Савченко грозит пожизненное заключение. Россия объявила о закрытии Генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге и высылает столько же дипломатов, сколько ранее высылали США и другие страны, которые поддержали Великобританию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Меры будут зеркальными, но не только. Вот буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. А в отношении остальных стран тоже зеркально все.
В рамках расследования дела Сергея Скрипаля более 20 стран мира уже выслали более 150 российских дипломатов. Экс-разведчик и его дочь Юлия находились в коме с тех пор, как были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери. Следователи считают, что их отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Корреспонденты русской службы «Радио Свобода» провели опрос на улицах Москвы, чтобы узнать, кому доверяют россияне.
Путину на данный момент верю. Я сама из Крыма, поэтому Путину доверяю.
Не себе.
Больше никому.
Нет, наверное, кому еще верить-то?
Вдруг есть какие-то авторитеты?
Да нет, нет авторитета, поверьте.
В первую очередь верю себе. А во-вторых, всей той информации, которая есть в телевидении, радио, газеты. Как газеты правительственные, так проправительственные, так и оппозиционные. Таких тоже хватает. Поэтому делаю средний вывод и понимаю.
Подробнее о результатах этого опроса смотрите в сюжете на сайте «Крым Реалий». Российские власти аннексированного Крыма утверждают, что в марте по сравнению с февралем этого года задолженность по зарплате была снижена на 2 миллиона 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма. В декабре прошлого года Министерство труда и социальной защиты России сообщало, что официальная задолженность по зарплате в аннексированном Крыму составляет свыше 26 миллионов рублей, а в аннексированном Севастополе – почти 40 миллионов рублей. В ближайшие выходные 10 специальных межведомственных групп проверят около 1000 мест массового пребывания людей в Крыму. Об этом сообщает сайт российского правительства. Ранее такое поручение дал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников после трагедии в российском городе Кемерово. В пресс-службе уточняют, что намерены проконтролировать пожарную безопасность в школах и детсадах, детских интернатах, домах престарелых, театрах, музеях, клубах, спорткомплексах, больницах, поликлиниках и торговых центрах. Накануне в аннексированном Крыму объявили о начале проведения комплексных проверок противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей. 5 дней назад в Кемерово из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли, по официальным данным, не менее 64 человек, среди них много детей. Еще 76 получили травмы и ранения. Из-за действий охраны и несрабатывания пожарной сигнализации люди оказались заблокированными в кинозалах и других помещениях. Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, в Крыму до 12 градусов выше нуля и облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 7. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалий».
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где вы обнаружите все записи наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 10-06-926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044-490-2905. Итак, сегодня у нас гость, легендарная, без преувеличения, личность Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, диссидент. Доброго дня, пане Мирославе.
Добрый день.
Итак, поговорим мы с вами сегодня о том, в каких героях сегодня нуждается Украина, есть ли сходство между репрессиями, которые проводил Советский Союз и которые проводит нынешняя Россия, с какими проблемами может столкнуться Украина во время деоккупации Крымского полуострова. Об этом мы поговорим после биографической справки, подготовленной нашими коллегами.
Гость эфира.
Мирослав Маринович, 69 лет, общественный деятель, философ, диссидент и правозащитник. Окончил среднюю школу в Драгобыче с отличием. В 1967-м поступил во Львовский политехнический институт. Там Мирослав Маринович выступал с критикой советской политики, из-за чего привлек к себе внимание сотрудников КГБ. После окончания учебы год проработал переводчиком с английского языка. В то же время знакомится со львовскими и киевскими диссидентами. В 1973-м Маринович был задержан в Киеве, когда возлагал цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В этом же году начал службу в армии в Вологде. После демобилизации в 1974-м переехал в Киев, где начал работать техническим редактором журнала «Начальная школа» и в издательстве «Техника». С последнего места работы Мариновича уволили по указанию из КГБ. В ноябре 1976-го Мирослав Маринович стал одним из членов-основателей украинской хельсинской группы. В апреле 1977-го Мариновича арестовали якобы за ведение так называемой антисоветской агитации и пропаганды. Весной следующего года его осудили к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. В 1978-м международная амнистия приняла Мариновича под свою защиту как узника совести. С апреля 1984-го Маринович отбывал ссылку в селе Саралжин в Казахстане. В 1987-м году Мирослав Маринович вернулся в Украину, устроился на работу оператором нефтеперерабатывающего завода в Драгобыче. После он стал корреспондентом местной газеты «Галицкая заря», где проработал 7 лет. Основатель и первый директор Института религии и общества во Львовском богословском университете. УКУ. С 2007 года Мирослав Маринович занимает пост президента Института религии и общества УКУ. В 2010 году он возглавил украинское отделение международного пен-клуба. Мирослав Маринович – почетный гражданин Драгобыча, кавалер Ордена Свободы, лауреат Ордена князя Ярослава Мудрого.
Гость эфира.
Тож починаємо нашу розмову. Я переходжу на державну мову. Пане Мирославе, чи все було правильно у нашій довідці інформаційній?
Та я вже там особливо не прислухався, хай буде. Я думаю, великих помилок не було.
Тож давайте проговоримо про Крим. Зараз пішов вже 5-й рік окупації Кримського півострова Росією. Так, 5-й рік вже цій спробі анексії Кримського півострова. Що ми маємо після 4 років вже окупації, чи не забули українці про те, що Крим – це Україна?
Ні, українці не забули, і передусім кримські татари не забули про те, що у них відібрали рідну землю. Я думаю, що це великий урок для нас усіх. Для мене, як для колишнього політв'язня, немає страху перед роками. Там 5 років, 10 років, це нічого, коли ми говоримо про історію. Це нічого, коли ми говоримо про протистояння диктатурі. Диктатори падають, рано чи пізно диктатури падають. І тому зберігаємо спокій, зберігаємо мудрість, не піддаваємося на провокації і віримо в те, що рано чи пізно справедливість повернеться. Причому, коли я кажу справедливість, я розумію, що в Криму можуть бути різні думки щодо майбутнього Криму, але майбутнє Криму треба було вирішувати не таким шляхом, не зманіпульованим референдумом, не з допомогою зелених чоловічків. Треба було робити це цивілізовано, і тоді можна було би говорити про, скажімо, права людини. А так, це диктатура, це анексія, це порушення міжнародних законів, і тому треба вірити в те, що все стане на свої місця.
От ви кажете, що диктатура впаде, але зараз здається, що в Росії влада тримається дуже міцно, дуже міцна ця вертикаль влади. Кримський півострів зараз напічканий російською зброєю. Що вам здавалося от перед тим, як впала радянська диктатура? Чи було таке саме бачення, що це дуже міцно і це триватиме ще дуже довго?
Так, ви нагадали дуже цікавий момент з моєї біографії. 78-го року, коли вже, ні, вибачте, 77-го року в серпні припинилися допити, і мій слідчий сказав: «Ви знаєте, ви, можливо, і не будете засуджені». І я знав, що він має на увазі, була Білградська конференція, і Радянський Союз припускав, що тиск з боку Заходу буде дуже великий, і їм доведеться нас випустити. Тиск не був великий, і ми були заарештовані, тобто ми були засуджені далі. До чого я веду? Диктатори теж бояться. Оце я переконався. Тоді такий потужний Радянський Союз, але він боявся тиску світу. Тому ми не повинні забувати про це. Світ цивілізований повинен тиснути на Росію. А ми всі маємо пам'ятати, що часом диктатори бояться навіть більше, ніж прості люди.
Теперішній час можна назвати часом героїв, тому що ми багато бачимо зараз таких видатних постатей на Кримському півострові. Це Олег Сенцов, це Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умєров. Тож, але є таке враження, що ці герої, вони не дуже потрібні державі. Чи не складається у вас таке враження?
Ну, ви знаєте, я не маю фактів, щоб чи підтвердити, чи заперечити цю тезу. Я можу припустити, що держава зосереджена на якихось своїх, я би сказав, навіть щоденно одноманітних потребах, і державі, напевно, ніколи думати про такі речі, як людське протистояння і так далі. Але суспільству ці люди дуже потрібні. І тому я би запропонував не зводити Україну до держави, а зводити Україну до суспільства. І я звертаюся до всіх, власне, названих вами героїв. Хто почує, хто зможе почути мене, то будьте певні, що ваша боротьба потрібна всьому суспільству.
Чи знаєте ви про історію Володимира Балуха? Це кримський фермер, який відмовився зняти з даху будинку в окупованому Криму прапор України. Після цього проти нього було сфабриковано кілька справ. Він зараз почав голодування, і вже понад 10 днів він голодує. Наскільки це сильний вчинок?
Це дуже потужний вчинок. І я доземно схиляюся перед цією людиною, тому що цей вчинок відразу включив в мене асоціації, як подібні відчайдухи в мій час, в брежнівський час, вивішували національні прапори України на якихось публічних будинках, що викликало величезну лють у державних органів, таку саму, як викликав оцей вчинок фермера. Я лише вдячний цій людині за героїзм і мужність.
Наскільки ось такий приклад може вплинути на свідомість тих, хто живе на Кримському півострові, і тих, хто спостерігає за тим, що відбувається на Кримському півострові тут, на материковій частині України?
Як і кожна героїчна дія, Для когось вона буде прикладом для наслідування, а для когось вона буде свідченням такого собі безумства, і вона буде відлякувати як щось таке, як щось, що порушує інстинкт самозбереження. Так було раніше, так буде і тепер.
Ми розповідаємо про історію Володимира Балуха, але офіційні дані, офіційна статистика каже, що небагато взагалі розповідається про те, що відбувається в Криму на материковій частині України. Я зараз кажу про дослідження, згідно якому інформаційні канали приділяють тому, що відбувається на Кримському півострові близько 2% ефірного часу. Чи є у вас гадка, як так могло статися, чи що робити у цій ситуації?
Я думаю, що правильну позицію займають кримські татари, які намагаються творити якісь, проводити якісь заходи, які стають інформаційними новинами, які дають підстави говорити про окупацію Криму і ставити питання про деокупацію його. Я думаю, що ми, етнічні українці, не доробляємо в цьому плані. Нашу увагу засмоктують інші події, і нам би слід було більше звертати на це увагу. Ну, але принаймні я особисто разом з друзями в Українському католицькому університеті у Львові, ми намагаємося завжди надавати майданчики для розмови про Крим.
Я зараз звернуся до вашої статті, оприлюдненої у квітні 2014 року. Вона називалась «Кримська криза і цивілізаційні шанси України». І там ви писали, що внаслідок майбутнього українсько-російської згоди Крим має повернутися до сильної демократичної України лише формально, тоді як фактично це має бути повноцінна кримсько-татарська автономія. Чи не змінилась ваша думка, якою ви бачите кримсько-татарську автономію?
Не змінилася, навіть я більше ще утвердився в цьому. Я дуже очікую, що український парламент нарешті прийме рішення про створення кримсько-татарської автономії, хай навіть в екзилі. Але це дуже важливо для того, щоб сповнити серця кримських татар надією на те, що врешті-решт історичну справедливість буде відновлено. Тому я також хочу сказати, що за ці роки у мені підсилилося це враження ще й тому, що я бачу, що кримсько-татарський народ має всі ознаки державного народу. Він не кидається в таке рефлекторне насильство проти насильства. Це мудрий народ, який формує стратегію свого подальшого існування. Такому народові не страшно буде вручити долю інших етносів на територію Криму.
В кримських татар дійсно дуже сильні традиції ненасильницького спротиву, які були, мабуть, загартовані так у депортації. Але зараз в Криму Росія намагається створити таку видимість добросусідства. Створюються підконтрольні Кремлю організації українців, кримських татар. Але в той же час зростає кількість переслідуваних на півострові мусульман, зростає кількість переслідувань за українську ідентичність. Чи схоже це на ту репресивну практику, яка застосовувалася у Радянському Союзі?
Абсолютно. От ви говорите, ви називаєте ці приклади, а мені відразу в уяві Галичина, яка була захоплена Радянським Союзом 39-го року, упродовж тих півтора роки до німецької окупації, відбувалося все те саме, що ви згадали. Навіть ці так звані загальні збори галичан, які нібито проголосували за входження Галичини в Радянський Союз, все це просто зліпок. На жаль, російська влада, навіть тепер уже російська, заглядає в старі радянські підручники.
Якщо теперішня російська влада так схожа на владу Радянського Союзу, чи можете ви назвати якісь слабкі місця цієї машини, з якою ви знайомі з власного досвіду і яку ви теж побороли?
Мені пригадується ця причина надії, яка в нас була, підстава для надії, яка була в час нашого власного протесту, тобто це десь 60-70-ті роки. Я тоді був цілковито переконаний, що все, що збудоване на брехні, воно не встоїться. І те, що збудоване на брехні зелених чоловічків, що Росії там немає, а потім виявилося, що державний діяч такої великої і нібито гордої країни дозволив собі публічно, прямо в очі всьому світові брехати. Те, що було вирощено на цій брехні, воно буде зруйноване, воно впаде. Оця переконаність мого життя. Треба будувати тільки на правді. І тільки тоді можна вірити, що воно встоїться.
От якщо чи коли станеться так, як ви кажете, як буде виглядати повернення Кримського півострову? Як ви бачите це?
Ну, одну з візій я подав, відповідаючи на одне питання кілька років тому, ну, чому ж все-таки так доля повернулася, що кримським татарам знову довелося пережити щось типу нової депортації, тому що багато кримських татар виїхало, змушені були виїхати з Криму. Так от, мені зразу блиснула така думка. Першого разу кримські татари поверталися у Крим начебто з чорного входу. Вони пробиралися, часом не маючи дозволів. Вони змушені були захоплювати якісь землі, як правило, непрестижні, для того, щоб збудувати якийсь будиночок собі. А я переконаний, що тепер, коли вони вдруге пережили велику трагедію у своєму житті, вдруге вони мають повернутися з парадного входу. І я бачу оцю зміну як тріумфальне повернення того народу, який довів свою вірність ненасильницькому шляхові, який довів свою любов до Криму. Я бачив це на власні очі, коли приїжджав 12-го року саме по кримсько-татарських поселеннях. Я бачив, яка величезна різниця є між поселеннями інших етносів і кримських татар. Ці люди справді люблять Крим. І я думаю, що ця любов повернеться ще до Криму.
Але тут можуть виникнути проблеми, тому що в Криму кримські татари ще поки не більшість населення, і ми маємо розуміти, що населення Криму зараз перебуває під впливом російської пропаганди. Як можна буде знайти порозуміння?
Я хочу нагадати, що свого часу судетські німці гаряче вітали входження нацистських військ. І була цілковита переконаність, що все, доля судетів вирішена. І це навіки буде уже Німеччина. Змінився час, і ті самі судетські німці зрозуміли, що реальність і правда історії була зовсім іншою. Отже, я переконаний в тому, що сучасні мешканці Криму, ті, які хотіли би бути орієнтованими на Росію, вони мають вирішити, вони мають зрозуміти, що не можна на кривді будувати своє майбутнє. Я взагалі апелюю до російського народу. Усвідомте, що ви будуєте свою велич увесь час на кривді інших народів. Зупиніться! Тому що покарає вас Бог дуже сильно. Потрібно змінити. Велич Росії є. Я переконаний в тому. Але ця велич у літературі російській, а не в тому, що говорить диктатор Путін. Якщо ми хочемо відродити велич Росії, то треба відроджувати велику її культуру і ділитися тією культурою світом, а не ділитися агресією і окупацією.
Але як ми за ці 4 роки віддалились один від одного, я маю на увазі материкову частину України і Кримський півострів у своєму світогляді? Таке враження, що в Криму там зараз інший час, там інакше йде час. Там щось таке відновлюється, щось типу Радянського Союзу, так? І навколо чого можна буде в майбутньому згуртувати суспільство? Що має стати таким чинником об'єднання?
Я хочу нагадати вам, що свого часу в Радянському Союзі так само було дуже багато людей, які були переконані в всесильності цієї системи і цієї держави, але Радянський Союз розпався. І розпався він не тому, як кажуть сьогодні в нинішній Росії, тому що були якісь провокації з боку Заходу, з боку Сполучених Штатів Америки. Він розпався під тягарем власних гріхів, власної хибної системи управління. Я переконаний, що те саме рано чи пізно станеться і в Криму. В Криму люди так само усвідомлять хибність цієї системи. Просто це потребує часу.
Я нагадаю, що в нашій студії гість Мирослав Маринович, філософ, дисидент, це радіо «Крим у реалії». У нас ще залишилося кілька хвилин ефіру. Повернемося до студії за кілька секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Ми продовжуємо ефір. Це радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що у нас в гостях Мирослав Маринович, філософ, дисидент. Пане Мирославе, стосовно державної політики, чи бачите ви, чи є у вас враження, що є певна державна політика з деокупацією Кримського півострова? Тому що багато експертів кажуть, що кримське питання віддане, ну так скажемо так, на аутсорс. І ним займається Меджліс, ним займаються правозахисні організації, і ним займаються міжнародні організації. Чи бачите ви державницьку політику по Криму?
Ну, мені важко відповісти на це питання грамотно, бо я не вивчав деталі цієї справи. Я лише можу підтвердити, що здебільшого про долю Криму говорять справді в Меджлісі, справді кримські татари, і значно менше говорить український уряд. Але я би сказав про майбутнє таким чином. Якщо український парламент прийме постанову про створення кримсько-татарської автономії, то це буде тим словом, який компенсує деяке мовчання, яке було досі. Я дуже очікую цього рішення. Я зроблю все напередодні обговорення цього питання, щоб привернути увагу суспільства українського і самих парламентарів до цього питання. Це дуже важливо.
Дякую вам, пане Мирославе. Напомню, що у нас в студії був Мирослав Маринович, общественний деятель, філософ, диссидент, героїчна личность. Вот Мирослав Маринович сейчас машет головой, не просит его так не называть. Но действительно, так, говорили мы о времени героев, о том, нужны ли сейчас украинскому обществу и украинскому государству герои, которых мы видим в Крыму, о том, как может выглядеть возвращение Крыма в состав Украины, восстановление суверенитета украинского на Крымском полуострове. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. К нашему эфиру также могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что мы ведем свои прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube. Пишите нам в Twitter, присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram. Мы вернемся в эфир через несколько минут.
ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия разорвала договор с Украиной на поставки оружия и военной техники. Украинский омбудсмен просит допустить врачей к голодающему Балуху. Крымчанам рекомендуют иметь дома огнетушитель. Сейчас подробнее. Россия расторгла договор с Украиной на поставки оружия и военной техники. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны. 28 марта приостановлено действие договора между правительствами России и правительством Украины о порядке взаимных поставок оружия и военной техники, комплектующих изделий, запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения, который был подписан в Киеве 8 февраля 1995 года, говорится в сообщении. Украина прекратила действие этого договора 8 ноября прошлого года. Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после аннексии России Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой допустить врачей к голодающему крымчанину Владимиру Балуху. Он находится в СИЗО. Денисова также просит Москалькову проверить условия содержания политзаключенного в изоляторе. Он отказывается от еды в знак протеста против обвинительного приговора по уголовному делу, которое, по его мнению, сфабриковано. Киевский районный суд Харькова продлил арест Владимиру Безуху, подозреваемому в захвате заложников, в отделении Укрпочты в Харькове 27 мая прошлого года. Он заявил журналистам, что давно планировал захват.
Я заранее все распланировал, там задвижка, замок взял с собой, закрыл, чтобы, скажем так, взрывное устройство было сделано для того, чтобы меня не убили. Пистолет был куплен, по-моему, был это для заложников, чтобы заложники на меня не напали.
30 декабря прошлого года Безух захватил 9 заложников в здании Укрпочты на улице Шевченко в Харькове. 7 взрослых и 2 детей он удерживал более 2 часов. Сотрудники Главного управления МЧС России в аннексированном Крыму настоятельно рекомендуют каждому крымчанину иметь дома огнетушитель, передают издание «Керчь-ФМ». Как отмечает начальник Главного управления МЧС полуострова, основная его функция – ликвидация первичных очагов возгорания. По его словам, лучше иметь 2 разных огнетушителя – воздушно-пенный и углекислотный. Это обеспечит возможность потушить и деревянное покрытие у дымохода, и вспыхнувшую от плиты занавеску и любой электроприбор. Сегодня днем в Крыму по прогнозам до 12, тепла облачно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 7. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM. Круглосуточно, круглосуточно. Слушайте и смотрите на нас на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира, например, сейчас крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
19 марта крымский политзаключенный Владимир Балух объявил голодовку. Она продолжается уже более 10 дней. Почему Владимир Балух был вынужден пойти на такой шаг? Имеют ли адвокаты доступ к активисту? Как на подобные действия реагирует Министерство иностранных дел Украины, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины? Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Ничего, кроме воды. Украинский активист Владимир Балух продолжает голодать в симферопольском СИЗО. Таким образом, он выражает протест против своего преследования. Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил украинскому активисту приговор. Срок заключения в колонии-поселении сократили на 2 месяца, до 3 лет и 5 месяцев. При этом в ходе заседания суд отказал в допросе свидетелей, которые ранее не участвовали в даче показаний. Не позволили и провести дополнительные экспертизы, на которых настаивала сторона защиты. 19 марта Владимир Балух объявил голодовку. Все обвинения в свой адрес он отрицает. Ранее активист заявлял, уголовное дело возбудили из-за того, что он не боялся публично выражать свою гражданскую позицию.
То, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует.
Сотрудники ФСБ России задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016-го. Они утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Позже его также обвинили в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Балух якобы ударил сотрудника СИЗО во время утреннего осмотра камеры. В 2017-м подконтрольный Кремлю Раздолинский районный суд Крыма приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии. Но после рассмотрения апелляционной жалобы дело отправили на повторное рассмотрение, а Балуха поместили под домашний арест. В январе 2018-го его осудили на 3 года и 7 месяцев в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Защита Владимира Балуха и некоторые представители правозащитных организаций уверены, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Все 3 года аннексии Крыма Балух прожил под украинским флагом, который вывесил на чердаке своего дома, а в конце 2016-го он поместил на стене дома табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни».
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напоминаю, что обсуждаем дело Владимира Балуха и голодовку, которую он начал 19 марта. Я приветствую в нашем эфире Владимира Чекрыгина, эксперта Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Итак, что известно сейчас о состоянии здоровья Владимира Балуха и насколько вообще можно быть в курсе того, что с ним сейчас происходит, насколько ограничен сейчас доступ к Владимиру Балуху? Могут ли защитники, активисты сейчас каким-то образом, да, осведомляться о том, что происходит с Владимиром?
Ну, на сегодняшний день, к сожалению, можно только догадываться о том, что состояние здоровья его, скорее всего, ухудшилось. Потому что все мы понимаем, что голодовка, тем более с его проблемами со здоровьем, никак его здоровье улучшить не могли. То есть, к сожалению, адвокаты не могут пока пробиться к нему в СИЗО. Сегодня там должна быть предпринята очередная попытка туда к нему попасть. Но предыдущие были неудачными, поскольку администрация СИЗО мотивирует это тем, что большие очереди, нет свободных мест, комнат для проведения свиданий. То есть есть другие адвокаты, которые стоят в очереди, поэтому попасть к нему на сегодняшний день невозможно. Ни родственники не могут попасть, ни адвокат. То есть, ну, 100% 2 числа будет судебное заседание, и только тогда, возможно, его увидят.
Вот относительно недопуска адвокатов к Владимиру Балуху, у нас есть комментарий адвоката Ольги Динзе. Она рассказала нам, когда сможет увидеться со своим подзащитным. Давайте послушаем и продолжим разговор.
Я думаю, что мы увидимся уже либо в конце марта, либо в начале апреля. У нас суд назначен на первое рассмотрение на 2 апреля. Медицинская помощь в рамках следственного изолятора, ну, оказывается. Но мы не можем сказать, что это надлежащая медицинская помощь. Его необходимо все же вывозить в гражданскую больницу. Мы уже обращались с подобным заявлением. Однако нам было отказано на основании того, что ему оказывается медицинская помощь, и этого достаточно. Его необходимо диагностировать, что мы и пытались сделать, пока он, собственно, находился под домашним арестом. Однако диагноз ему так и не установили в рамках гражданской больницы в Раздольном. Последний раз, когда я его видела, он сказал, что ему укол обезболивающий поставили в связи с болями сильными в спине. И, соответственно, мы будем обсуждать дальнейшие действия по оказанию ему медицинской помощи и, самое главное, постановке диагноза и назначения адекватного лечения. Не думаю, что это эффективный способ воздействия. Да, и, в принципе, я думаю, что Владимир не преследует данную цель. Это уже как крик души, крик протеста против всего. То есть он уже не знает, как выразить свое отношение законным способом, который, в принципе, все исчерпаны уже, да, ну, в какой-то части исчерпаны. И, соответственно, это просто его вот эмоциональное состояние в данном случае говорит ему о том, что необходимо использовать вот такой метод, то есть просто отказаться от еды.
Также у нас есть комментарий Натальи Балух, супруги Владимира Балуха. Она рассказала нам, когда последний раз виделась со своим супругом. Давайте послушаем.
общаться-то мы толком не общались на суде, там же не дают. А так мне с ним не разрешает свидание, так как мы не расписаны. Оно, как бы, оно ничего и не изменит, то, что он будет голодать. Конечно, переживаю я, и мама переживает, что он пошел на это. Мама вообще в шоке, ну, в подавленном состоянии.
Продолжаем эфир. Напоминаю, что мы сегодня говорим о судьбе Владимира Балуха, крымского политзаключенного, который уже более 10 дней голодает. Я напоминаю, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт крымской правозащитной группы. Владимир, итак, мы говорим сейчас о гражданине Украины, и понятно, что украинское государство должно каким-то образом защищать своих граждан, тем более, да, тех, которые оказались в такой ситуации, как Владимир Балух. По вашим данным, выполняет ли сейчас эту функцию государство?
Ну, государство пока, к сожалению, может ограничиться только заявлениями с требованием его освободить. То есть вот Марьяна Бетта там в Твиттере вчера, мне кажется, после того, что там требуем освободить Владимира Балуха, Денисова вчера, это омбудсман наш новый, насколько я знаю, отправила письмо Валерии Лутковской с просьбой, чтобы к Балуху были допущены врачи.
Татьяне Москальковой, российскому омбудсману. Я вас немножко поправлю.
Татьяне Москальковой, прошу прощения. Отправила письмо там, с просьбой, чтобы к нему были допущены врачи. Но там опять-таки не украинские врачи, а просто врачи, которые, я не очень верю. Доверяю, что они установят там какие-то нарушения и зафиксируют действительно ухудшение здоровья, поспособствует тому, что его перейдут в гражданскую больницу. Ну, такие действия предпринимаются, то есть, какие на сегодняшний день возможны.
Да, действительно, я озвучу немного расширенную информацию. Действительно, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 29 марта обратилась к российскому омбудсману Татьяне Москальковой с просьбой допустить врачей к Владимиру Балуху. Я процитирую это письмо. По имеющейся информации, после отказа от приема пищи, состояние здоровья Балуха резко ухудшилось. Кроме того, при переводе в одиночную камеру ему не дали возможность взять с собой личные вещи. Обращаю ваше внимание, что адвокату Балуха так и не удалось попасть к своему подзащитному в следственный изолятор. Из-за отсутствия связи с Балухом у родственников возникают опасения относительно состояния его здоровья и условий содержания в следственном изоляторе. В этой связи обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие в организации осмотра Владимира Балуха квалифицированными врачами и дать поручение проверить условия его содержания в следственном изоляторе. Также у нас есть комментарий Марьяны Беци, спикера Министерства иностранных дел Украины. Давайте послушаем.
Категорично засуджуємо всі незаконні дії окупаційної влади в Криму по відношенню до активістів Володимира Балуха, який незаконно засуджений на політичних мотивах і стан здоров'я погіршується. Він оголосив голодування в знак протесту. На жаль, немає прямого доступу, там немає Мандатського дипломатичного захисту, представництво це території України, яка тимчасово окупована Російською Федерацією, разом з тими працюємо частково захисників і намагаємося апелювати до Росії по дипломатичним каналам, як до держави окупанта, щоб вона надавала допомогу нашим громадянам. Вона зобов'язана відповідно до міжнародного гуманітарного права, навіть як держава окупанта, виконувати прав людини, надавати необхідну допомогу. Ми, звичайно, ми висловлюємо рішучий протест, вимагаємо звільнити активістів Володимира Балуха, тому що справа є абсолютно закона, і будемо далі працювати як з правозахисниками, щоб отримати більше інформації, так і з міжнародними партнерами щодо посилення тиску на Росію.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт крымской правозащитной группы. Говорим мы о судьбе Владимира Балуха, который уже голодает более 10 дней. 19 марта он объявил голодовку. Итак, мы видим, что МИД Украины призвал Россию освободить крымского политзаключенного, да, Владимира Балуха. Омбудсман Людмила Денисова призвала допустить к Владимиру Балуху квалифицированных врачей. По вашему мнению, будет ли какой-то результат, услышат ли подконтрольные Кремлю власти Крыма эти призывы?
Ну, результат, если будет, то формальный. То есть они, скорее всего, если направят какую-то туда комиссию, то я думаю, что они не найдут нарушений условий содержания. То есть его там ухудшение здоровья свяжут там с его же действиями. То, что он сам убил голодовку, поэтому у него состояние здоровья ухудшится. Ну, скорее всего, что это будет формально все. Мы не надеемся на российского омбудсмана. Ну, Но такие действия в любом случае надо предпринимать. Они предпринимаются.
Какие действия можно было бы еще предпринять? Возможно, у правозащитников есть видение того, как могла бы быть усовершенствована государственная политика в отношении крымских политических заключенных?
Да, то есть это принятие законопроекта, который до сих пор так и не принят, как он называется, там, о статусе политзаключенных, да, или, то есть по которому могли бы оказывать там поддержку семьям политзаключенных и самим людям, которые подверглись политическому преследованию на территории России и на оккупированных территориях.
Напоминаю, что
поддержка, прежде всего, да, самим людям.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Мы предоставляем право участия в нашем эфире каждому радиослушателю. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook, на YouTube и на сайте Крым Реалии. Facebook и на YouTube вы можете комментировать наши трансляции. Мы читаем ваши комментарии. Кроме того, напомню, что связаться с редакцией можно и вне прямого эфира. Контакты для этого вы найдете на сайте Крым Реалии. Также мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях. И там также открыты для общения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы дело Владимира Балуха, судьбу Владимира Балуха, который в условиях фактической изоляции от защитников и родственников, ему не дают встречаться с ними, объявил голодовку 19 марта. Голодовка продолжается и сейчас. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, ну есть ли какая-то информация, до каких пор может продлиться эта голодовка, насколько принципиальна позиция сейчас Владимира Балуха?
Ну, Владимир Балух борец, да, он, то есть мы понимаем, что решение, да, скорее эмоциональное, и он каким-то образом даже скорее приносит себя в жертву для того, чтобы поднимать тему Крыма скорее, потому что именно с точки зрения влияния на его личное дело, которое рассматривается в суде, конечно, эта голодовка вряд ли даст какой-то результат. Но вот если смотреть это со стороны того, что его голодовка постоянно держит в информационном поле тему Крыма, поднимает эти вопросы, то это, конечно, важное там его решение. То есть, но длиться он будет, мы знаем его стоимость. То есть, вот, сколько он сможет, столько он и будет голодать.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Также напомню, что работают специальные номера телефонов, по которым вы можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Я напоминаю, что обсуждаем мы историю Владимира Балуха, который объявил голодовку в следственном изоляторе. И вот что по этому поводу пишут крымчане, активисты, правозащитники. Вот Елена Лысенко пишет о том, что у Владимира проблемы с печенью, ему вообще нельзя голодать. Жена Владимира, Наталья, очень переживает, как он перенесет эту голодовку. Она хотела попробовать его отговорить, но пообщаться в суде на последнем заседании суда ей не дали. Говорит, что Владимир уже похудел, осунулся, спина по-прежнему побаливает. Одиночная камера с видеонаблюдением, куда его поместили после объявления им голодовки, жуткая, вонючая и грязная. Это цитата. Вот так издеваются над теми заключенными, кто осмеливается протестовать, подвергая опасности свое здоровье и жизнь. Продолжаем эфир. С нами на связи Татьяна Щур, российская правозащитница. Татьяна, здравствуйте. Итак, насколько эффективной может быть такая мера, да, на которую пошел Владимир Балух, как объявление голодовки?
К сожалению, в наших тюрьмах эта мера неэффективна, потому что наша система тюремная настолько равнодушна и настолько бесчеловечна, что на наших тюремщиках никакие такие протестные акции в виде голодовки не действуют. И эти голодовки достаточно часто применяются заключенными, и они не достигают своей цели. Но что касается голодовки публичного лица, и если очень раскрученная публичная фигура, и если очень широкое информационное поле, то да, конечно, голодовка может быть эффективна с привлечением иностранных СМИ, и иностранных каких-то деятелей. В данном случае, вот в случае Владимира Балуха, это, конечно, если он полностью принял решение голодать до конца, это действительно принесение себя в жертву. И его поддержать можно только очень-очень сильным публичным таким освещением его вот такой вот жертвенности, что я могу сказать. Но это для него очень опасно для него, конечно.
В вашей практике как правозащитника много ли было подобных случаев, когда вот те истории, за которыми вы следите, они заканчивались тем, что человек объявляет голодовку, да, и чем это опасно, чем это может закончиться?
Были такие случаи, но наши тюремщики, ну, очень сложно всегда идут на то, чтобы признать, что человек голодает. И они просто, он, ну, это же определенная процедура должна быть. Вот я поняла, что Владимир как раз эту процедуру там соблюдена была. У нас просто не берут заявление о голодовке, и только при наличии адвоката, наличии там правозащитника, когда есть в общественной наблюдательной комиссии правозащитники, эту голодовку можно зафиксировать. И, ну, на самом деле, я не помню случая, чтобы она принесла какой-то эффект. Заключенные там вскрывают вены, режут животы, а коллективно вот попытки суицида предпринимают. Это еще как-то, ну, привлекает внимание и вынуждает принимать какие-то меры. Но только при условии, если это публично, только при условии, если это выходит за стены тюрьмы. Вот так.
Сообщается, что Владимира Балуха после того, как он написал уведомление руководству следственного изолятора о том, что начинает голодовку, его перевели в одиночную камеру с видеонаблюдением. Зачем?
Чтобы наблюдать за ним, чтобы, во-первых, что голодовка проходит так, как, ну, по-честному, что называется. Ведь, понимаете, если человек находится в камере с кем-то еще, то будут предприниматься обязательно попытки заставить его есть. Там, ну, будут провоцировать соседи по камере, будут там, ну, были такие у нас случаи. Но тут, коли уж ты голодаешь, они вот его перевели и видеонаблюдают за ним. Ну, видимо, боятся, что что-то с ним случится, и что голодовка осуществляется так, вот как он заявил. Но то, что должен присутствовать врач, обязательно должны быть регулярные врачебные осмотры быть. Вот я не знаю, стоит там это или нет. Потому что, ну, есть какие-то меры кормления и так далее, что он там, чтобы он не погиб. Потому что это все-таки ответственность на изоляторе лежит, на главке тюремном лежит за его жизнь. Но я думаю, что они не будут очень сильно переживать, если с ним что-то случится, если не последует очень сильного внешнего давления на них. Вот тогда, да, тогда можно что-то добиться.
Вот такое равнодушие, да, о котором мы говорим, администрации СИЗО, оно наблюдается, вот в принципе, это вот в российской пенитенциарной системе это такая практика, либо мы здесь говорим конкретно, да, о том, что происходит с Владимиром Балухом, учитывая мотивы, по которым он преследуется.
Вы понимаете, администрация СИЗО глубоко вообще наплевать на заключенных. Она боится только начальства, только наказания от начальства она боится. А в данном случае я очень боюсь, что даже, ну, вот в отношении украинских политзаключенных, что общее указание как раз-таки применять, ну, быть очень жестким к ним. Как раз-таки просто такое настроение именно к украинским политзаключенным, мягкости никакой нет ни от администрации изоляторов, а главное от тех, кто дает им приказ. Так что тут вот я боюсь, очень опасно для него вот этот...
Мы уже говорили ранее в этом блоке о тех инструментах, которые может использовать украинское государство для защиты своего гражданина Владимира Балуха. И вот еще одно мнение правозащитников. Официальный Киев должен поднимать вопрос голодовки находящегося в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха на каждой международной встрече. Об этом нашему ресурсу «Крым Реалии» сказала юрист Украинского и Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова. Я процитирую. Вопрос Владимира Балуха и его голодовки, которая может привести в страшном прогнозе к ухудшению состояния здоровья, а в еще худшем к более страшным вещам, должен быть номером один на каждой встрече с международными партнерами. При встрече их нужно просить, чтобы они требовали от России как минимум предоставления доступа к Владимиру, как максимум его освобождения. По его словам, плохое состояние здоровья политзаключенного может стать причиной обращения в Европейский суд. Далее я продолжу цитату. Если состояние здоровья Владимира Балуха ухудшится, то можно будет обращаться к международным судебным инстанциям, например, в Европейский суд по правам человека. Если у нас будет информация, что его жизни что-то угрожает, то это уже может быть предметом обращения, и можно будет просить доступ к нему и адекватного лечения, добавила Дарья Свиридова. Я напоминаю, что беседуем мы с Татьяной Щур, российской правозащитницей. Татьяна, исходя из российской практики, насколько может быть эффективной такая мера, как обращение в Европейский суд?
Ну, она...
Ведь это очень долгая процедура, насколько я понимаю, а голодовка
это очень долгая
опасная
процедура, но... вещь. Да. В Европейском суде есть практика, когда вот ускоренное рассмотрение, и я полностью согласна с Дарьей, но только слово «можно» я бы всегда везде «нужно» заменила на «нужно», потому что это действительно, она права, что обязательно нужно... Украинские власти должны обязательно поднимать этот вопрос, но ведь, понимаете, здесь какая коллизия. Украинские власти, украинцы законно считают, что Балух украинец, а Российская Федерация, так понимаю, не признает его гражданином Украины. Поэтому вот тут тоже такая коллизия, но это не должно останавливать то давление, которое должно оказывать на российские власти со стороны Украины, их официальные лица в том числе.
Но ведь, когда мы говорим о международном давлении, здесь нельзя не вспомнить о деле, например, Олега Сенцова, который был осужден за якобы намерение совершить теракт. Теракта не было, но, тем не менее, несколько человек осуждены, да, в частности, Олег Сенцов и Александр Кольченко на очень большие сроки, и мы тоже внимательно следим за их судьбой. Есть ли вообще какой-то инструмент, который еще не был применен, возможно, в защите этих политических узников? Возможно, в России есть кому сказать в защиту этих людей, либо эти призывы тоже не действуют?
Призывы действуют на тех, кто выступает в их защиту. Они подвергаются преследованиям и давлению, и арестам, и так далее. Но, тем не менее, мы не молчим, мы помогаем, как можем. Но вот какие еще инструменты воздействия? Ну, вот продолжать и не забывать о них, и продолжать все процедуры, которые... Мы здесь не информированы о тех процедурах, о тех приемах, о тех методах, которые принимает украинская сторона для освобождения своих политических заключенных. Ну, а что нужно делать? Ну, поддерживать их только так. И, конечно, все время держать в публичном пространстве. Вот капля камень точит, только на этом можно надеяться в нашей работе сейчас.
Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Щур, российская правозащитница. Говорили мы о судьбе Владимира Балуха, который объявил голодовку 19 марта. Голодовка продолжается. За судьбой Владимира Балуха следите, в том числе на сайте Крым Реалии. Напомню, что вы можете принять участие в нашем прямом эфире. Пишите нам на контакты, которые вы найдете на нашем сайте. Мы продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Портнов просит суд опровергнуть информацию о его госизмене из-за аннексии Крыма. В Симферополе и двух районах полуострова будут перебои с водой до 1 апреля. И в Крыму приватизируют филиал завода «Новый свет». Сейчас подробнее. Бывший первый заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов подал иск к службе безопасности Украины. Он просит обязать СБУ опровергнуть информацию о его государственной измене. Об этом Портнов сообщил в своем фейсбуке. 26 марта стало известно, что СБУ начало расследование возможной причастности бывшего замглавы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова к аннексии Крыма соседней России. Производство возбудила прокуратура Автономной Республики Крым. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах с 30 марта по 1 апреля этого года будет ограничено водоснабжение, сообщает подконтрольное Кремлю Министерство ЖКХ Крыма. В Симферополе воды не будет, в частности, в поселках Аграрное, Грессовский, микрорайонах Новоромановка, Заводское, Льдозавод, а также на ряде улиц, говорится в сообщении. В некоторых районах вода будет подаваться по графику. Также в Симферополе планируется ограничение подачи отопления и горячего водоснабжения. С чем связаны эти ограничения, власти не сообщают. Дочь бывшего разведчика Сергея Скрипаля, 33-летняя Юлия Скрипаль, уже пришла в себя и может говорить, сообщает BBC. Состояние отца Юлии Сергея Скрипаля, по данным врачей, критическое, но стабильное. Скрипали находились в коме с тех пор, как были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери. Следователи считают, что их отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва причастность к отравлению отрицает. В рамках расследования дела Скрипаля более 20 стран выслали 150 российских дипломатов. Подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены приватизировать филиал завода «Новый свет». Речь идет о винодельческом предприятии «Крымвино» в Бахчисарайском районе. Его балансовая стоимость – 3 миллиона 400 тысяч рублей. Российские власти сообщают, что не планируют продавать объект, а лишь готовы преобразовать его в акционерное общество. Аналогичным образом они поступили с заводом «Новый свет», который акционировали, а затем продали за 1,5 миллиарда рублей. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 12 градусов выше нуля и облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 7. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM в зоне вещания. Это северная часть Крымского полуострова. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Мы транслируем наши прямые эфиры в сети на Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к этим трансляциям, можете комментировать происходящее. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Также вы можете непосредственно принять участие в эфире, позвонив по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Я приветствую в нашей студии гостя Сергея Костинского, крымчанина, члена Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Здравствуйте, Сергей.
Добрый ранок, Сергей. Добрый ранок, друзья.
Да, и вот о чем мы поговорим. На уходящей неделе был презентован совместный доклад Национального совета по телевидению и радиовещанию и Министерства информационной политики Украины. Доклад посвящен тому, как изменилось информационное пространство Крыма с весны 2014 года, когда Россия начала зачистку полуострова от украинских государственных и независимых средств массовой информации. Кто сейчас вещает на захваченных украинских частотах и на захваченном оборудовании украинских украинских вещателей. В каких целях используется захваченный ресурс и будут ли привлечены нарушители к ответственности? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Слово не воробей. В Киеве презентовали информационно-аналитический доклад о распространении языка вражды на территории аннексированного полуострова. Сборник появился по инициативе общественной организации «Крымская правозащитная группа» и Центра информации по правам человека. Финансовую поддержку проекту оказало посольство Великобритании в Украине. Исследователи приводят примеры из СМИ, которые работали в информационном поле полуострова с апреля 2014 по июль 2017 и использовали в материалах некорректные термины. При этом в докладе отмечается, проблема применения языка вражды в информационном пространстве Крыма существовала задолго до российской аннексии. Сборник состоит из методологии по определению языка ненависти и обзора законодательства по борьбе с ним. Также в него включили результаты мониторинга нарушений в информационном пространстве полуострова. В общем, на исследованных ресурсах зафиксировали более 700 примеров разжигания ненависти, в основном в мягкой форме. Язык ненависти среднего уровня жесткости употреблялся в 8% случаев, а наиболее агрессивную форму подачи материала зафиксировали менее чем в 1% случаев. Зачастую язык вражды использовался в виде цитат различных политиков, общественных деятелей и экспертов. Словесную агрессию в основном применяли к этническим украинцам, членам и сторонникам Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымским татарам.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это была информация относительно еще одного доклада, который также был опубликован в Киеве, относительно того контента, который сейчас наблюдается на захваченных украинских частотах и оборудовании, да, того контента, который распространяется сейчас в Крыму. Об этом, о языке вражды, мы также поговорим далее в нашем эфире, но сейчас поговорим непосредственно, да, о том, о тех потерях Украины, которые в информационном пространстве, которые были понесены в результате начала оккупации Крымского полуострова. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Костинский, член Национального совета Украины по телевидению и радіовіщанню. Тож, пане Сергію, головні моменти, на які слід звернути увагу у тому звіті, якого було оприлюднено?
Хочу сказати, що 3 роки ми займаємося питанням розвитку телерадіомовлення на окупованій території. І це був такий перший фронт, який ми відкрили для деокупації інформаційного простору Криму, Луганської, Донецької областей. І от зараз ми умовно відкрили другий фронт, другий напрямок роботи. Це якраз збір всіх правопорушень, всіх порушень, які були здійснені ліцензіатами Роскомнадзору і телерадіокомпаніями. І ми вже маємо готову дійсно доповідь, в якій зібрали всі необхідні факти. І саме зараз, після презентації, у нас завершується збір рекомендацій, підготовка рекомендацій, що з цим робити надалі. На що треба звернути увагу в цій доповіді? Перше, ми підрахували кількість частотних присвоєнь, це радіочастотний ресурс для аналогового, цифрового телевізійного мовлення, радіомовлення в УКХ, в FM-діапазоні. І за нашими підрахунками 503 частотних присвоєння, які використовувалися нашими телерадіокомпаніями на підставі виданих Національною радою ліцензіях, всі вони були вкрадені, фактично буду називати це своїми словами, і вкрадені Роскомнадзором, вкрадені російськими телекомпаніями і радіостанціями. На сьогоднішній день ми підрахували, що держава недоотримала близько 18 мільйонів гривень через несплату ліцензійного збору. Це не останні втрати, також не змогли працювати більше 30 телекомпаній, більше 30 радіостанцій в Криму. Практично все населення Криму лишилося без українського телерадіомовлення в ефірі. Це є порушення прав людей, і наші ліцензіати понесли прямі втрати. Більше 160 мільйонів гривень, це в цінах 2014 року, поніс втрати РТПЦ Кримський, який відноситься до концерну РРТ, це державний оператор. І більше 60 мільйонів втратили наші телерадіокомпанії, які надали нам цю інформацію. Насправді втрати більші, і ми переводимо зараз ці ціни на 2018 рік. Тобто суми надзвичайно великі.
Як зараз виглядає медіаландшафт Кримського півострову? Чи дозволяє підконтрольна Кремлю кримська влада хоча б якусь присутність українських медіа на Кримському півострові?
Ні. Протягом 14-15 років було розгорнуто аналогове телерадіомовлення, цифрове радіомовлення, і повністю були витіснені українські телеканали, радіостанції. Ті місцеві редакції, які залишилися, вони були вимушені перереєструватися згідно російського законодавства. І сьогодні вони працюють під таким, під, як кажуть, наглядом спеціальних служб. В Криму немає свободи слова на сьогоднішній день. Це просто зрозуміти, якщо просто послухати, подивитися українське телебачення і порівняти його з російським. І те, що ми зараз робимо, ми відновлюємо мовлення ефірне, але ми здійснюємо його на північ Криму. Це єдина можливість ефірного мовлення.
Давайте повернемось до звіту. Після того, як його було оприлюднено, після того, як будуть зібрані всі рекомендації, що буде далі? Яким чином будуть притягатися винні у цій ситуації до відповідальності?
Гіпотетично зараз не буду стверджувати. У нас, я сподіваюся, за місяць-півтора відбудеться прес-конференція, де ми представимо ці рекомендації, але напрямки роботи такі, що це мають бути відкриті кримінальні впровадження щодо тих осіб, які захоплювали обладнання приватних компаній, державного оператора, які захоплювали радіочастотний ресурс. Другий напрямок – це створення санкційних списків юридичних осіб і приватних осіб, які якраз і захопили інформаційний простір всупереч міжнародному праву і законодавству України.
Нагадаю, що ми маємо розмову з Сергієм Костинським, членом Національної ради України з телебачення і радіомовлення. Це радіо «Крим Реалії». Я напомню, що ви можете присоединиться к нашому розговору по телефону 8 800 10 06 926, якщо ви слышите нас на Кримському полуострові, 044 490 29 05, якщо ви слышите нас на материковій часті України. Також напомню, що ви можете присоединиться к нашому ефіру в соціальних сетях, в Facebook и на YouTube. Там же вы можете комментировать наш эфир. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Костинский, член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Тож, пане Сергею, с какой метою зараз використовується той частотний ресурс и те обладнання українських мовників, які були захоплені в Криму? Що там робиться зараз в інформаційному просторі Криму?
Якщо говорити стратегічно, то відбувається інтеграція кримського суспільства до російського суспільства через створення такого російського інформаційного дискурсу і витиснення повністю українського дискурсу доступу до українського мовлення. А якщо говорити про зміст, то, звичайно, це є в законах, от в рамках закону України, це можна трактувати заперечення територіальної цілісності України. Друге, це пропаганда війни, це міжнаціональна і релігійна дискримінація, і розпалювання ворожнечі. І це от на сьогоднішній день така головна сутність. Російські ЗМІ в Криму займаються пропагандою, яка спрямована проти України.
И далее поговорим о том контенте, который распространяется в Крыму на захваченном частотном ресурсе. Поговорим мы с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы, соавтором доклада, который также был опубликован. Было исследовано использование языка вражды в крымском эфире. Ирина, здравствуйте. Итак, на какие основные моменты в вашем докладе вы бы хотели обратить внимание? Что необходимо знать об использовании языка вражды в крымском эфире?
Это очень агрессивная среда создается сейчас в крымском информационном пространстве.
Когда мы проводили исследование, то мы выявили 718 предметов разжигания ненависти. И это только за короткий промежуток времени. То есть это не за весь период оккупации, а там за 6-8 месяцев, которые мы взяли выборочно с 2014-2018 года. Получается, что язык вражды, ну, согласно нашему исследованию, то, что мы установили, в основном разжигается к украинцам как этносу, как к политической общности, разжигается к крымским татарам, к мусульманам, к протестантам. То есть это довольно агрессивные проявления, начиная от мягких форм, которые идут в российских новостях на телеканалах, и заканчивая очень жесткими призывами к уничтожению, которые публикуются в соцсетях, пабликах, комментариях на статьях. Есть еще специализированные сайты, например, которые тоже разжигают ненависть и, в принципе, больше ничем не занимаются. То есть общая картина создается такая, что это целенаправленная политика как раз оккупирующей державы, чтобы создавать вот такую атмосферу ненависти и страха на полуострове, чтобы, во-первых, те люди, которые сейчас там находятся, не посмели выступать в пользу Украины, а наоборот ненавидели ее и активно вступали в российскую армию, как раз чтобы воевать против Украины. То есть эта вражда, которая разжигается, она также направлена на то, чтобы способствовать Российской Федерации совершать военное преступление, которое они сейчас там совершают, призывая в армию оккупирующей державы жителей Крыма.
Это только в крымских средствах массовой информации наблюдается? Только в Крыму такая атмосфера? Либо это характерно также и для эфира федеральных средств массовой информации российских?
Ну, большинство примеров ненависти, которые мы нашли, вот исследуя информационное пространство Крыма, это как раз на российских телеканалах. Потому что, в принципе, люди в основном получают информацию как раз с телеканалов российских, потому что у них большая аудитория, и они этот свой пропагандистский контент делают очень качественно. И люди этому контенту верят, потому что у них нет других альтернативных источников информации. И 479 примеров из 780, которые я назвала, как раз мы обнаружили на российских телеканалах трех, исследуя вечерние выпуски новостей за 6 месяцев.
Насколько опасно это явление использования языка вражды в средствах массовой информации? К чему может привести то, что вы заметили по результатам вашего мониторинга?
На самом деле, почему международное право вообще запрещает использование языка вражды в любых проявлениях? Потому что в итоге такое разжигание ненависти, сначала это ненависть контролируемая, но она может выйти в любой момент из-под контроля. Чем выше градус ненависти, тем выше шансы, что начнется резня, понимаете, на бытовом уровне между людьми как раз по национальному или религиозному признаку. И такие случаи уже были. То есть в истории известны случаи, да, кроме Холокоста, о котором как бы много знают, были еще случаи геноцида в Руанде. Как раз ненависть разжигалась с помощью радиостанции, а потом просто одна народность вырезала другую народность на территории страны. Поэтому Российская Федерация, в принципе, сейчас подбрасывает динамит в костер, да, постоянно, потому что это в любой момент может выйти из-под контроля, и чем это все закончится, никто не знает.
Как можно противодействовать? Знакомы ли вы с отчетом, который опубликовал Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию и Министерство информационной политики? По вашему мнению, какая ответственность должна быть у тех вещателей, которые вещают на захваченном украинском частотном ресурсе и оборудовании, и тем более используют его в таких целях?
Конечно, я думаю, что мы будем, ну, мы уже говорили о том, что мы объединяем усилия для того, чтобы на международных площадках рассказывать об этих преступлениях. Во-первых, о захвате нашего частотного ресурса, о захвате имущества крымских телерадиокомпаний и после этого использование этого ресурса для вот такого агрессивного разжигания ненависти, пропаганды войны и совершения военного преступления, понимаете? Поэтому я думаю, что сейчас как раз очень хорошо, я знакома с этим отчетом, это прекрасная работа, очень поможет она как раз на международных площадках. У нас теперь полная доказательная база того, что там происходит, и мы будем настаивать на том, чтобы, во-первых, применялись санкции к этим нарушителям, во-вторых, чтобы они все были привлечены к ответственности и обязательно понесли заслуженное наказание.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Обсуждаем мы сегодня то, что происходит в крымском медиапространстве, что происходит на тех частотах, которые были отобраны Россией у украинских вещателей. Напомню, что в нашей студии гость Сергей Костинский, член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Тож, пане Сергію, ваша репліка стосовно того, що щойно сказала пані Ірина.
Я дякую пані Ірині за ту роботу, яку веде команда, в якій вона працює. Правозахисники роблять дуже великий пласт роботи. І я сподіваюся, що наші звіти будуть об'єднані, тому що вони взаємодоповнюють. Дійсно, перше питання – що вкрали? Друге питання – як це використовують? Використовують для пропаганди та пропаганди ненависті, перш за все. Друге питання, я навіть хотів би сказати, прокоментувати репліку. Річ у тім, що якби російські ЗМІ, які працюють зараз в Криму, вони підпали під регуляторну діяльність Національної ради, я вам гарантую, протягом півроку вони всі б залишилися без ліцензії через систематичне порушення законодавства. Річ у тім, що якщо б Роскомнадзор виконував свої функції, умовно кажучи, от просто задекларовані
функції.
Да, уявимо собі, що вони регулюють певний правовий, в правовому, мають правові всі можливості регулювати цей простір, вони також позабирали би ці ліцензії. Насправді вони попускають спеціально для того, цю ситуацію для того, щоб російські ЗМІ та підконтрольні Росії ЗМІ розпалювали ворожнечу на Кримському півострові. І після звільнення Криму ми будемо мати дуже складну ситуацію, з якою нам доведеться розбиратися. Оце і проблема, що не захоплюють, підпалюють суспільство, а потім ми будемо це розгрібати. І це стосується всіх сфер суспільного життя в Криму, на жаль.
Напомню, что наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Вы можете позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926, если слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Мое мнение такое, что Россия очень напрасно не позволяет вещание на Крым украинским телеканалам. Как пример, у меня сосед, вот, убежденный украинец, он постоянно смотрит украинские телеканалы в интернете, в Ютубе. И в последнее время, ну, глядя, что творится на Украине, он стал говорить, что слава богу, что мы ушли. То есть вещание украинских телеканалов, наоборот, бы поспособствовало укреплению там российской власти.
Спасибо за оригинальное мнение. Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка.
Дякую за думку. У нас тут є, насправді, дві точки зору. Є ситуація в Росії, коли в Кемерово гинуть люди і гинуть діти, і влада, по-перше, російські ЗМІ спочатку не інформують або не додають якогось значення цій проблемі. Люди до сих пір не знають, скільки людей, скільки дітей загинуло. І тільки в Ютубі окремі люди висвітлюють, скільки могил нових з'явилося навколо міста, які є інші факти. Ви взагалі не знаєте, що там відбувається, розумієте? Те, що відбувається в українських ЗМІ, ви знаєте абсолютно все, і ви робите свої висновки. Українські ЗМІ, вони не займаються пропагандою. Кожне з них дає такий обсяг інформації, згідно з яким ви можете розуміти, що відбувається в країні, що робить уряд, що роблять, що робить бізнес і так далі. Тобто ви бачите чесно ситуацію. І коли людина, ваш сусід, каже, я не знаю, умовний це сусід чи не умовний. У мене, наприклад, є інші приклади, коли люди дивляться і продовжують дивитися, і просто їх нудить, коли вони дивляться ваше російське телебачення. Тому тут питання чисто ціннісне. Або ви хочете розуміти, що відбувається з вами, з вашими сім'ями, і що з вами буде завтра відбуватися? Чи ви не хочете цього? І вам просто важливо, щоб вам просто замилювали очі.
Тут є ще показовий момент, на який я завжди звертаю увагу у таких випадках. Людина ж телефонує до нашого ефіру.
Так, і насправді це от ще одне підтвердження, що ваш ефір слухають не тільки українці, але дуже вимова, до речі, дуже цікава.
Угу.
Тобто вас слухають всі, і це дуже правильно.
Так, і ось, до речі, про це давайте поговоримо. У тій ситуації, яка є зараз, і українська держава має обмежені важелі впливу на те, що відбувається на Кримському півострові, так і тут велика частина так сподівань, покладених на міжнародну спільноту, тим не менш є, триває розбудова українського мовлення на територію Кримського півострову. Що зараз, на якій стадії зараз цей процес?
Спочатку про ландшафт. В чому тотальність російської пропаганди і російської інформаційної присутності в Криму? Вона полягає в тому, що коли людина дивиться телебачення через супутник, вона бачить там російські телеканали, підключається до кабельної мережі, там є російські телеканали, дивиться в ефірі, в цифровому, аналоговому, російські телеканали, і це стосується і радіомовлення. Тобто присутність є тотальною. А ми на сьогодні присутні головним чином через супутникове мовлення на всій території Криму. І це от на сьогоднішній день єдина можливість мовити і бути доступним. Частина радіостанцій, всі українські телеканали там є. І те, що ми робимо, це ми намагаємося компенсувати свою відсутність в ефірі через будівництво Чонгарської вежі, через те, що ми піднімаємо зараз Чаплинську вежу. Звичайно, що такої кількості українських телеканалів, радіостанцій, ну, будемо відвертими, не буде, як така, що є в Криму. Для того, щоб повністю на рівних змагатися або витіснити російське мовлення, треба повернути Крим. Але ті кроки, які ми здійснюємо, вважаю, що є ефективними, і на сьогоднішній день та людина, яка хоче дивитися українське телебачення, я ще раз повторюю, українське телебачення, українське радіомовлення відрізняється від російського тим, що у вас є вибір. Ви можете дивитися велику кількість мовників, велику кількість різних ефірів, точок зору, фокусів і бути абсолютно поінформованим про те, що відбувається поруч з вами або за тисячу кілометрів. І той, хто хоче дивитися українське телебачення, той, хто хоче слухати українське радіо, для цього можливості є. Тобто, але це якраз можливості для тої людини, яка шукає таку можливість.
І давайте підсумуємо, в нас кілька хвилин залишилося до кінця нашого блоку. У розмові з західними партнерами, коли розмова буде стосуватися санкцій, так, як буде характеризуватися діяльність російських медіа на Кримському півострові? Це використання піратським шляхом частотного ресурсу і розповсюдження контенту, чи буде аргументуватися іншим, що ці медіа фактично приймали участь у подіях весни 2014 року?
Насправді, розробляється декілька напрямків роботи, і не хочу зараз попередньо про це розповідати, тому що в Криму вас слухають всі бажаючі.
Іноді нам телефонують, і вони теж.
І базова історія – це все ж таки довести, що російські медіа брали участь у захопленні Криму на рівні з Збройними силами Російської Федерації. І це ніякі не медіа, це просто інструмент пропаганди і це інструмент окупації. І ті, хто працюють в російських медіа, не є по факту журналістами. Вони є штатними пропагандистами Кремля. І є також інші напрямки. Я сподіваюся, що протягом найближчих 2 місяців ми зможемо вже нову зібрану інформацію оприлюднювати. Повірте, це буде дуже цікаво.
Дякую. Нагадаю, що гостем нашої студії був Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Напомню, що обсуждали ми медіаландшафт Кримського полуострова, як він виглядит сейчас, спустя 4 года после начала оккупации Крымского полуострова России, с какой целью Россия использует захваченный частотный ресурс и захваченное оборудование украинских вещателей, и какой может быть ответственность за это. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурил для вас у микрофона. Напомню, что вне прямого эфира вы также можете связаться с нашей редакцией. Все необходимые контакты вы найдете на сайте «Крым. Реалии». На сайте «Крым. Реалии» вы также найдете свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Всего доброго!
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио.
Радио «Крым. Реалии».